Ну, вот именно, — обрадовалась Сусанна, украдкой взглянула на часы. Глава 51. Сколько уже раз, который уже раз в 11-й комнате Таврического дворца заседало бюро прогрессивного блока. И заседания запомнились как бы всегда при электричестве. Или по вечерам, или даже если днем, то по недостаче петербургского света зажигали настольные лампы под темно-зелеными абажурами и отбрасывались светлые круги на зеленый бархат, раскрытые блокноты, карандаши, автоматические ручки и пиджачные рукава. Заседали и сегодня, несмотря на воскресенье. Но сегодня, в ярко-солнечный день, доставало суда и света. Хотя и в нем ощущалась печальная недолговечность, падающая на озабоченные лица. Во главе заседания, как всегда, сидел простолицый Шедловский, председатель бюро блока. И говорил долго, путанно, как всегда, когда речь его не написана вперед. Смысл был не всюду уловим, а течение утомляло. А сбоку от него сидел истинный председатель и вождь блока Милюков. При невозможности держать речь постоянно самому, он избыток своей умственной энергии направлял на карандашную запись тезисов всех выступлений, хотя и сам не видел в том значительного смысла. В этой комнате сколько раз за полтора года, то полудюжиной, то полутора десяткам, только свои или из Государственного совета тоже, или еще с приглашенными от Земгора, собирались они тут, сдвигались, горячились, даже вскакивали на небольшом пространстве или, напротив, млели, дремали, только отсиживали регулярные заседания. Говорилось тут всегда откровенно. Держали хорошо тайну дубовые двери. Замазаны двойные рамы окон, в комнате нет ни тайных шкафов, ни занавесок. И все перипетии, переломы, взлеты и падения блока отмечал терпеливый Милюковский карандаш. И только один Милюков, как он был уверен, понимал всю высокую сложность рисунка. А сегодня они находились еще на новом переломе, в сложнейшем контуре, и Милюков даже не чился развернуть эту сложность своим посредственным собеседником. После его штормовой речи 1 ноября, после яростного всплеска союзных съездов 10 декабря, январь и февраль протянулись как бы в сером прозябании. Вся констелляция оказалась такова, что Дума и Земгор впали в пассивность, несмотря на всю свою активность. Ноябрьский могучий удар растратился, не дав окончательного победного результата. Но если мы не будем действовать, народные массы перестанут идти за нами. А вот прошло 12 дней новой думской сессии, и как будто опять легко одерживалась победа над правительством, но опять не выявлялась полностью. Как угодно бичевали, полосовали, поносили, плевали, применяли уже запредельно возможные резкости, с тем разгоном, какой свирепеет от безответственности. Оставалось только, как верно сказал Маклаков, бить правительство кулаками. А в ответ растерянное молчание, кроме единственного Риттиха. Правительство, как всегда, пряталось. Пряталось, однако же, вот не уходило. И даже не сшибли премьера, чего так легко добились в ноябре. Как будто победа, а выхватить ее до конца не хватало средств и путей. А следующей осенью будут перевыборы Думы, и блок рискует самим ходом времени потерять свою опорную четвертую Думу. Там еще кого и как выберут. Придут новые люди, и начнется состязание с царем уже в других условиях. Да еще если он укрепится победой в войне. Да, жалкое правительство, но как занять его место без сотрясения? Как вытеснить правительство, не поколебав парламентского строя, не допустив до революции? Выгодный вопрос — тяжелое положение с продовольствием. Но может исправиться еще до весенней распутицы. Ни на фронте, ни во внешней политике не происходит сейчас никаких крупных событий, на которых можно было бы эффективно продвинуться. Распутин и того не стало. Безвыходность победного состояния, вереница моральных побед над правительством грозила кончиться пшиком. Нависал кошмар завтрашнего пустого заседания Думы с неизбежным новым запросом или криком, а громче уже не получалось. Правда, стрельба на Невском вчера вечером и вчерашние убитые давали новую, неотразимую платформу для атаки. Вчера по горячему следу городская Дума постановила: это правительство, обогревшее руки в крови народной, и можно развить. И завтра в Думе принять от прогрессивного блока: это правительство не смеет более являться в Государственную Думу, и с этим правительством Дума порывает отныне навсегда. Трусливые убийцы! Они решились на боевые патроны. Должна была Дума грозно ответить. Однако в борьбе с правительством требуется чувство меры, и именно при таких волнениях нельзя доклонить до анархии. Поколениями штурмовали эту стену режима, били ее таранами, а вдруг как будто не стало стены. Осторожно, Дума — нервный центр страны. Мы управляем народным движением и отвечаем за него. А оно справедливо направлено против Протопопова и царицы. От Гучков пустомеля, как надеялись на его обещанный заговор, как он живописно-таинственно молчал на совещаниях, значит, близко, но все никак не совершал переворот. И выход начинал видеться сейчас в конфиденциальных переговорах с правительством. Догрызть министрам голову до конца конфиденциально, что они никуда не годятся, что дело их проиграно, и пусть уходят тихо, все сразу, а блок займет их места. И если для этого понадобится Думе тоже прерваться на неделю-две, то можно. Даже еще и лучше — говорить совсем не о чем. И такие именно важнейшие переговоры велись именно сегодня днем, сейчас, между двумя министрами и двумя думцами. Однако те переговоры вел не Милюков, а Маклаков. А Милюков сидел заманеврированный на ненужном пустом заседании. Досадно, он и ревновал к Маклакову. Да и был мастер дипломатии. Он сумел бы лучше вымотать министров. А тут еще ко всей никчемности заседания язвительный Шульгин задел больное место. С особым умением неприятно вставить жало, он через продолговатый стол по диагонали от Милюкова с улыбкой под вздернутыми усиками выговорил почти нежно: «Господа, мы очень незапасливо деремся. В критике просто нет равных нам. Мы короли критики. И правительство почти пало и лежит в пыли. Но вот считайте, что победа уже одержана, что завтра государь будет до конца убежден и призовет, наконец, людей доверие. Мы второй год единодушным хором настаиваем на лицах, которым верит вся страна. А скажите, есть такой список, чтобы завтра подать его государю?» И острым взглядом посматривал на Милюкова, ибо кто же был здесь более достоин уколов, и чья кожа была лучше всех защищена толстотою, если не Милюкова? Да, конечно, этот список давно должен был быть составлен. Но столько было недоговоренностей, сцеплений и расцеплений сил, комбинаций, игра влияний, лаборатория настроений, а иногда сплетен и скандалов, что назвать кабинет значило бы разрушить многое и кого-то прежде времени оттолкнуть. Осторожнее пока не называть. Да, признаться, настоящих специалистов в министры никто не знал. Только общее интеллектуальное и политическое превосходство Милюкова обеспечивало ему, несомненно, портфель иностранных дел. А Шульгин все ввинчивал свое. И разве в Великой Хартии Блока действительно деловые вопросы? Разве с первого дня нам придется заниматься малороссийской печатью и еврейским равноправием? Нам придется, господа, вести получше саму войну и поставить тыл для войны. А умеем ли мы? Ведь правительство — это и знание аппарата, и приемов управления. Так разве мы, например, с вами готовы? Между первой его тирадой и второй было, кажется, противоречие. В первой предполагалось, что они не знают, кто будут эти лица, а во второй, что это будут почти они. Да зная всех ораторов и всех деятелей, трудно было вообразить, где бы это со стороны набралось новое правительство, а не главным образом из думской головки. Да, конечно, так и будет. Но даже еще и премьер-министр не ясен. Последнее время называли земского князя Львова, а, по сути, тверже всего тоже было бы Милюкову. И Милюков ответил Шульгину, но не на тот вопрос. Ответил, что программа Блока как нельзя более практическая — добиться власти, облеченной народным доверием. А как только она утвердится, то каждую отрасль и поведут наилучшие люди. Достойные министры — залог хорошего управления. Это и на Западе так. Но, конечно, нас искусственно устраняли от государственной деятельности. Оттого у нас мала и практика. Посмотрел на Шингарева за поддержкой. Шингарев был, увы, слишком простодушен. Он полностью всегда поддерживал Милюкова, но нельзя было его ввести ни в какой пружинный тайный ход. Так и сейчас, полагая, что он подкрепляет своего лидера, он ответил, мягкие руки в переплет на столе, «Василий Витальевич, но мы не раз этого вопроса касались. Однако побереглись переступить. Это неудобно, не тактично. Что скажут о нас?» Шульгин сделал сальто мортале карандашом между пальцев. «Андрей Иванович, вот это и есть политика по-русски. Все плохие, а чуть к делу неудобно имена называть. Так никогда дела и не будет». Тут черноусый, чернобровый, голочерепный Владимир Львов, согнувшись в стуле, сведенные руки между коленями, не до пола ли свисали. Из глубоких своих глазниц сверкнул профетически и известил. Правильно. Пришел час называть имена. Это наше право. И мы не можем никому доверить. Довольно безумный черный блеск глаз его и некоторые иногда обороты речи заставляли опасаться, не свихнут ли этот Владимир Львов, как и злосчастный Протопопов, за кем ведь тоже порой замечали, но не постереглись. А ведь как-то уже приспособляли этого Львова к церковным делам. После университета он вольнослушателем ходил в духовную академию, приучил Думу и Блок, что он специалист по церкви, да и взор у него был как бы фанатика. Бюро Блока молчало. Кто вздохнул, кто пошелестел бумагой. День за окнами угасал. Стволы деревьев Таврического сада стояли среди осевших, уплотнившихся сугробов. Молчали восьмеро в комнате, и снаружи ни один звук не достигал, ни одно движение. Столько уже было переговорено за полтора года. Столько, и все по одному месту. Уже и говорить не хотелось. А Маклаков не возвращался. Глава 52. Не дождавшись Маклакова, устроили перерыв. Кое-кто вышел в Екатерининский зал. Больше всего любил Шульгин во дворце этот необыкновенный по форме зал, когда-то открывшийся балом по взятии Измаила. И особенно как сейчас, когда в 7 высоченных венецианских окон западного полукруга попадали последние лучи заката. Это было долгое озеро паркета, во 100 шагов длины, до второго такого же восточного оконного полукруга, и во всю длину его с каждой стороны шло по 18 пар коринфских колонн, и даже внутри колонных пар можно было свободно идти по трое. Паркет, натертый в субботу, переблескивал и отражал в себе белые колонны, а можно было смутно уловить и люстры. 7 огромных трехъярусных люстр с плоского потолка, ободы с двухглавыми орлами и белыми многосвечниками в круговую. Был ослепителен этот зал в балах. Был оживлен и живописен, как думские кулуары, когда из зала заседаний вытекало 500 депутатов в парадных сюртуках, рясах и крестьянской одежде, а по лесенкам сходила с хор публика и особенно дамы, дамы. Но больше всего поражал этот зал вот в такой пустынности, в незаседательные дни, когда можно в одиночестве задумчиво медленно пересекать это невероятное сверхдомовое пространство, обдумывать что-либо или просто помечтать. Мечталось тут особенно просторно, и Шульгин имел такую склонность. В пустынности, да еще в закат, этот зал ликующе-тоскливо соединял душу с какой-то высшей стройной красотой.